Москве 15 часов и 9 минут. Вас приветствует программа «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в студии наш постоянный автор и эксперт Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Здравствуйте.
Мы сегодня... Я сегодня плохо вела, поэтому вы сегодня останетесь без замечательного вопроса и без приза. Ну, потерпите немножко. Бывают иногда такие
ситуации. В следующий раз тогда будем разыгрывать двойную норму.
Да, сейчас было книжное казино, разыгрывали много книг, так что вы пока немножко отдохните.
Тем более, я тоже простудился, даже спина болит немножко.
Вот, мы вам...
на улице снег, и все опять превратилось в какую-то чвакалку. Вон, вода не замерзающая, все солью засыпано. Это кошмар какой-то.
Ну, давайте вы...
Мы не будем отвечать на вопросы, а то нас все время ругают за то, что мы
давайте
на вопросы
не отвечаем. Давайте ответим на вопросы. Хорошо.
Огромное количество вопросов. Тем более, даже со вчерашнего раза, вернее, с прошлой недели остались. Про дороги.
Там есть вопрос, касающийся пенсионной схемы. Почему-то вас упрекают как автора пенсионной реформы. Вы автор пенсионной реформы?
Один из авторов того, что было в 2001 году.
А то, что сейчас будет происходить, к вам отношения не имеет?
Избави Бог, потому что я считаю, что это неверно. Но на самом деле вопрос, вот, который прозвучал, он очень мудрый вопрос.
О справедливости.
Да, о справедливости. Человек рассказывает, что он много зарабатывал, много работал и получает пенсию чуть-чуть больше того, кто зарабатывал.
На 1000 рублей больше?
Да.
Относительно того, кто зарабатывал в 3 раза меньше и работал по времени в 2 раза меньше.
К огромному сожалению, наша пенсионная система последних лет построена каким образом? Мы даем возможность человеку заработать какой-то определенный уровень пенсии. И действительно, когда мы говорим, что вот замещение, человек получает пенсию 40%, 35% от зарплаты, это относится только к среднетиповым пенсиям. Если у человека достаточно высокая зарплата, то его пенсия практически не увеличивается. Он продолжает перечислять, начиная с определенного предела, 10%, вернее, его работодатель от его оплаты труда в виде страховых взносов, но его пенсия практически не растет. И поэтому для людей с высокой зарплатой коэффициенты замещения, то есть пенсия по отношению к тому, что он получал перед выходом на пенсию, может составлять 10%, 2%, 1,5% и так далее. Уже появились довольно большие группы людей, у которых были колоссальные заработные платы, а теперь маленькие пенсии, потому что вот эта пенсионная система, она не заинтересовывает человека с высоким доходом копить в официальной пенсионной системе, вот не работает она. Вот такая ситуация складывается.
Ну, это действительно несправедливо, вы считаете?
Это абсолютно несправедливо, потому что наши страховые взносы, вот опять-таки, если возвращаясь к налогам, они двойственный характер носят. То есть в чем дело? Вот вы платите 30%, кстати, не 70%, как писали позапрошлой передаче, тоже в вопросах, вы платите 30%, вернее, ваш работодатель от фонда оплаты труда. И из этих денег часть идет на формирование вашей пенсии, а часть забирается на общее перераспределение. Потом, когда зарплата превосходит вот какой-то рубеж, вы продолжаете платить 10%,
вернее, и ваш работодатель.
Да, на эти деньги живут все другие. Эта система обеспечивает нынешним поколением пенсионеров относительно большие, только не кидайте мне камни, большие по отношению к тому объему средств, который идет в пенсионную систему выплаты, а для тех, кто сейчас зарабатывает, обеспечивает в кавычках маленький объем пенсии на перспективу. То есть мы фактически потихонечку проедаем то, что у нас есть в пенсионном фонде, пенсионный фонд сидит с дефицитом, и выравниваем. Мы выравниваем, в принципе, уже пару десятков лет. У нас выравнивались пенсии в Советском Союзе, постепенно они приводились к одному уровню. Это же было в середине 90-х, и это же, к сожалению, происходит сейчас. Нужно выделять, и честно сказать, ребята, вот это налог, который человек платит с зарплаты на то, чтобы у всех остальных были нормальные пенсии и социальное медицинское страхование, налог, а остальное это взносы, ваши личные страховые взносы на пенсии, на здравоохранение, на социальную защиту, защиту, и вот сколько вы этих взносов сделали, такую страховку вы и получили. И чем больше платите, тем больше получаете. Честно, нормально, хорошо работает.
Ну, пока мы об этом можем только мечтать.
К сожалению, да.
Возвращаясь к нашим, не скажу баранам, наоборот, к нашим прекрасным дамам. Так. Мы добрались до Екатерины II, да. Которая только ее приятели там как-то придушили ее супруга. Ну, немножко там как-то нашалили. Вот. И, кстати, супруг успел перед... в тот недолгий момент, когда он царствовал, он успел там... насколько я помню, он банк успел учредить. Правильно?
Пытался. Назначил руководство, скомандовал выделить здание и начать печатать бумажные деньги. Ну, а Екатеринка-то вернется через 6 лет.
Потому что обычно, когда мы изучаем так поверхностную историю, мы понимаем, что вот при Екатерине появились банки, появились ассигнации. На самом деле эта идея была еще Петра III.
Да, так. Только она потом на 6 лет была отложена. Вот. Но так все-таки у нас Екатерина. А вот теперь, смотрите, теперь мы будем долго-долго с ней разбираться, потому что материалов о царстве Екатерины полным-полно. Есть десятки прекрасных книг, есть сотни научных исследований на эту тему. Известно практически все. Она любила все записывать, любила вникать во все дела. Если мы посмотрим свод законов Российской империи, мы увидим, что интенсивность написания законов и указов при Екатерине резко возрастает. Так, поэтому фактов масса. А теперь вот каждый пусть строит тот образ, который он хочет. Любой, пожалуйста. С одной стороны, давайте плохой. Вот что-то ужасное о неправлении Екатерины. Ну, во-первых, расходы на государственное управление при Екатерине больше, чем расходы всех предыдущих императоров, царей, великих князей Руси вместе взятые. На минуточку. Дикий рост расходов. Дальше. У нас будет специальная тема. Это расходы на ее фаворитов. Я тут посчитал. Получается, что ее расходы на фаворитов больше, чем суммарные расходы на фаворитов всех, без исключения, и до, и после правителей Российской империи в разных видах. Так? И, по крайней мере, они больше, чем все, что собрал и потратил Петр Великий за всю свою жизнь. Вообще, на все государство российское. Так? Вот на минуточку. Опять в минус, пожалуйста. Дальше. Консервативный промышленности человек не хочет применять машины. Он говорит, эти махины, они, понимаете ли, безработицу делают, они, понимаете ли, вот нам дают людей, у которых нет доходов, это плохо, и будем с этим бороться. Так? Дальше. Не за поклонство перед иностранцами. А наших не очень поддерживает, иностранцы легко при дворе пробиваются. Пожалуйста. Дальше. Иностранный агент. Ну, это опять-таки гадалки. И мы смотрели, как Петр гасил немножко ее долги, помимо вот тех долгов, которые гасил император. Только факты, только расписки. 50 тысяч рублей от английского посла в 1750 году. 44 тысячи рублей в ноябре 1956 года. Судя по всему, опять-таки, если мы верим Ключевскому, 10 тысяч фунтов она берет у английского посла на заговор против императора и дворцовый переворот. Пожалуйста, вам иностранный агент.
То есть просто финансирование из-за рубежа.
Финансирование из-за рубежа. То есть вот что еще хотите, все можно набрать. Все плохое, пожалуйста. С другой стороны, посмотрим. Пожалуйста. Население России увеличивается с 30 до 44 миллионов рублей. Россия...
Подождите, не рубли.
Человек, извините. Вот все уже все. Вот,
в рублях считается.
Все, у нас все в рублях получается. Так? Вот, растет Россия. Территория увеличивается. Россия окончательно выходит на Черное море. Там появляется отличный флот. Появляется мощный снова Балтийский флот, потому что при предыдущих императорах не плавают почти корабли. 200 с лишним новых городов. Генеральные планы практически всех городов в Российской империи. Так? Вот. Самая крупная европейская страна. Вдумайтесь, если даже мы считаем урезанную часть на 37,4 миллиона человек, то 20% населения Европы – это Россия. 312 тысяч человек армия к концу царствования. Мы помним, как Петр 100-тысячную набирал с большим трудом. Ну, конечно, надо понимать, что эти 312 тысяч человек не могли одновременно бросаться в бой, просто-напросто продовольствие не подвезешь. Это мы видим, что получалось у Петра, что получалось у Миниха, когда они не решали вопросы со снабжением. Дальше. 67 линейных кораблей. Опять-таки мы помним, как при предыдущих проектах три корабля выходят в море, ой, великая радость, 12 это чудо. А тут 67 только линейных, 40 фрегатов, 300 грибных судов. Дальше, госдоходы. Мы помним, как Петр сводит бюджет с где-то с 3 миллионами, 4 миллионами. А бюджет подрастает к войне с Пруссией. Екатерина. 1762 год. Чего она начинает? 16,5 миллионов государственный бюджет.
А откуда же такое взялось? Еще недавно 6 было.
Все разберем. Так? Вот. Заканчивает она где-то бюджет. Сейчас прикинем. Если в 73-м году у нее 32 миллиона доходов, в 96-м у нее 69 миллионов доходов. Так? Огромный государственный бюджет. Да, инфляция, но тем не менее рост колоссальный. 1200 заводов. Первое место в мире по металлургии. Я прошу прощения, это был редкий период, когда мы были на первом месте. Да, заводы устаревшие немножко, но тем не менее. Вот. Плюс, опять-таки, колоссальное развитие в те времена и архитектуры, и градостроительства, и изобретения кое-какие были, и театр немножечко был.
При Елизавете появился театр.
Да, при Елизавете появился русский театр, Екатерина все-таки развивает. Так что, смотрите, выбирайте сами, как ругаем или хвалим.
Вовка из Петербурга пишет: «Матушка начала зарплату чиновникам платить, от того и расход».
Ха, вот, это правильно. И мы будем с вами разбираться, у кого была какая зарплата. Эти цифры вот тут существуют. Это, кстати, очень-очень любопытно, что творилось с зарплатой. Раз уж задали такой вопрос, расскажем. Значит, она действительно вводит первые штаты. И для вашего представления. В то время, значит, у генерал-фельдмаршалов и генерал-аншефов зарплата была неравномерная, все зависит от ее положения. Официальный оклад был 4154 рубля 17,5 копеек. Так, годовых. Угу. У генерал-майора 2097. У прокурора 750, вот, у архивариусов 300 и 250, вилка такая была, вот, дальше, вот, как записано-то, послушайте, вот, она интересна была тем, что она еще умела писать. Вот принцесса Софья, которая заболела очень тяжело у открытого окна, изучала русский язык, она пишет, интересно, курьеров... которые браны будут из капралов и унтер-офицеров с жалованием за мундир и провиант 60 рублей. Так? Вот. Сторожа получает 18 рублей. сенаторы у нас получают, опять-таки, индивидуально, сенаторов у нас от 3 до 5 штук в каждом департаменте в Санкт-Петербурге и Москве, обер-прокурор Российской империи получает 2000 рублей, обер-секретари 1500, вот, а регистраторы 350, канцеляристы 300 и так далее, копиисты 150, сторож 24 рубля, в то время как у крестьянина 7 рублей за год считалось это колоссальные деньги. А вот так вот.
Социальное расслоение.
На самом деле это действительно первое официальное жалование.
Ну вот интересно, что оценивают Екатерину историки и обычные люди, изучающие историю, по разным вещам. Ну вот, например, та же Википедия приводит цитату из мемуаров, в которых она характеризовала состояние России в начале царствования. Правду ли пишет матушка-императрица в мемуарах? Она пишет, что финансы были истощены. В начале царствования армия не получала жалования. За 3 месяца торговли находилась в упадке, ибо многие ее отрасли были отданы в монополию. Не было правильной системы в государственном хозяйстве. Военное ведомство было погружено в долги. Морское едва держалось, находясь в крайнем пренебрежении. Духовенство было недовольно отнятием у него земель. Правосудие продавалось в торгу. И законами руководствовались только в тех случаях, когда они благоприятствовали лицу сильному. Mm-hmm. Похоже на то, что на самом деле было в начале царствования. Потому что мы следили с неотложным вниманием за Елизаветой Петровной, которая, в общем, была по большому счету предшественницей. Так вроде бы не так все было и ужасно.
Так, разбираемся. На самом деле Википедия использует мемуары самой Екатерины. Угу. Посмотрим подлинник. Основу для этого текста. В 1762 году при вступлении моем на престол, пишет Екатерина, я нашла сухопутную армию в Пруссии за 2/3 жалования не получившую. Штатсконторе именные указы на выдачу 17 миллионов рублей не выполнены. По восшествии моем на престол Сенат подал мне реестр доходов империи, по которому явствовал, что он их считали 16 миллионов рублей. По прошествии 2 лет я посадила князя Вяземского и действительно тайного советника Мельгунова, тогдашнего президента камер-коллегии, которая доходы считает доход. Они несколько лет считали, переписываясь раз по 7 с каждым воеводой, наконец сочли 28 миллионов, на 12 миллионов больше, нежели Сенат ведал. Вот. И это то, как рассказывает Екатерина. Но на самом деле она, конечно, хитрит. Действие первое. Да, действительно, существовали большие доходы, неучтенные в бюджете. Именно поэтому и идет рост государственных доходов. Потому что начали наводить более-менее порядок, искать, сколько же было. Вот эта вот централизованная система, которая была при Петре, она оказалась демонтированной. И очень много доходов было не пойми где, не пойми куда, не пойми что. И если вот представьте себе, фактически министр финансов несколько лет ищет и обнаружит, что у него не 16 миллионов, а 28. Любопытно, да? Вот. Дальше. Дефицит. Дефицит на самом деле был не вот 17 миллионов, которые она пишет, потому что она посчитала все расходы следующего уже года. Дефицит нормальный где-то миллион 150 тысяч рублей. Так? И не хватало казначейству 2 миллиона рублей на текущие расходы. Так? Когда Екатерина говорит о 28 миллионах, это она сделала за 7 лет. Так? Вот. За 7 лет она добавила подати, она добавила где-то, если мы возьмем церковь, где-то 1,5 миллиона рублей она плюсом берет только с монастырских церковных имений. А еще она добавляет на втором году царствования, на третьем году, где-то на миллиона на 1,5 сборов. А начинается война, она добавляет на войну еще налогов, где-то 3,5 миллиона, вот плюс 7 миллионов. То есть дырка есть в бюджете,
но
дефицит
не такая
существует,
большая.
Не такая большая, и реально, действительно, армия 3 месяца жалования не получала, но там это просто разгильдяйство, которое было, и она действительно за 7 лет работы добавляет огромную часть бюджета. Итак, вспомним, что же тогда творилось с налогами. У нас все-таки передача о налогах. Вы говорили про Елизавету. Елизавета стабильно собирала по 70 копеек, прощая в 40-м году 17, в 42-м 10 копеек, в 43-м опять 10, потом еще переброска была между соляной и подушной податью по 3, 3,5, по 6 копеек, и только к концу царствования она добавляет, мы с вами разбирались, на государственных крестьян и на крестьян, которые начинают заниматься купеческим делом. Так? Вот. И дальше приходит Екатерина. Она постепенно готовит, и мы будем разбираться, увеличение подушного сбора. Так? Вот. И опять-таки результаты налицо. Она начинает, мы помним, с 3 миллионов, а вот сколько миллионов у нее получается, мы узнаем после новостей.
Александр Починок в программе «Фискал». Никуда не уходите, после новостей продолжим.
«Фискал».
В Москве 15.35. Продолжается программа «Фискал». В студии Александр Починок. Александр Петрович, вы сказали «А», должны сказать «Б».
«Б», да.
Начала Екатерина с 3,5 миллионов, в смысле дополнительных налогов?
Нет, это 2 раза по 3,5 миллиона. Это она добавила сборы и военные налоги за 7 лет. А сейчас мы перешли к подушной подати, которую традиционно получали порядка 4 миллионов. 3,5, 4, 4,5 миллиона. И если в 63-м году, сразу вот после того, как она пришла к власти, она собирает подушных сборов 5 миллионов 667 тысяч рублей, угу, то в 64-м году, обратите внимание, 9 миллионов 119, в 73-м году уже 12 миллионов 180.
Это только подушная подать?
Это только подушная подать.
Так, это да? Что, рост населения, присоединение территории, что это?
Это, да, рост населения, да, присоединение территории, но и увеличение. Смотрите, с кого она берет деньги. Крестьяне. Обычные помещики-крестьяне. Было, помните, 74 копейки, потом стало 7 гривен, 70 копеек. И так идет практически до смерти Екатерины. Только в 1794 году она с них берет рубль. Дворцовые. Было 70 копеек всегда. Когда же, когда она начинала. Она ставит 2,70. Так, в 83-м году 3,70, а потом 4 рубля. Так, со своих больше. Считая, что с дворцового ведомства она может брать существенно больше. А с черносошных тоже так же поднимает.
Но подождите, налог увеличился в 3 раза?
Да.
И что?
И собирается.
И собирается.
Тишина. Не все так хорошо. Там резко будут расти, мы увидим издержки собирания. Чудес не бывает. Увы. Так, дальше. Записавшиеся купцы стали платить рубль 20, потом 2,70, а потом 1% с объявленного капитала плюс 70 копеек.
Угу.
Вот так, пожалуйста, объявляй капитал, а для купца жизненно важно было показать, что у нее есть капитал. Монастыри, до нее 70, пришла к власти 2,20, 2,70, 3,70, 4
это
рубля.
С каждого
монастырских крестьян.
С каждого монастырского крестьянина.
Да, совершенно верно. Причем с купцов меньше, чем с монастырских крестьян. С купцов было 2 рубля, и дальше процент с объявленного капитала. С однодворцев немного, с рубля 10 до рубля 70, потом повышается опять до 3,70 до 4. В Малороссии держится рубль, и только к 83-му году поднимается, но все равно в Малороссии, обратите внимание, ставки налога были подушной подати в 2 раза меньше, чем в Великой России. Если, например, монастырский крестьянин платит 4 рубля, то там 2 рубля, соответственно. И купец тоже вместо 4, тоже 2. Так? Свободные украинские обыватели платили еще меньше, 85 копеек, 95 копеек и дальше до рубля 20. В Белоруссии крестьяне начали платить 55 копеек и только к концу ее царствования 70 копеек. Так, помещики крестьяне. С евреев она берет с 73 года по рублю. Так, вот.
Как с кого?
Вот, как с монастырского малороссийского крестьянина по тому же времени. А с купцом это в два раза меньше. Вот получается. Так, и вот прибалтийская часть, Рижская, Ревельская губерния, там по 70 копеек с крестьян рубль 20 с мещан. То есть основная налоговая нагрузка – это Великороссия.
Так, Александр Петрович, объясните, пожалуйста, чем руководствовались правительствующие умные люди и сама матушка Екатерина, когда устанавливали те или иные сборы? Что они имели в виду? Потому что мы сейчас не понимаем, чем монастырский крестьянин так, ну не знаю, богаче живет, чем какой-нибудь там.
Они другой. Действительно были богаче. Они нормальнее управлялись. Дело в том, что огромная часть помещичьих крестьян, это крестьяне у помещиков, которые вообще либо сидели в Петербурге и там не были, либо занимались натуральным хозяйством у себя, доходов не было. Опять-таки, если мы посмотрим монастырское земледелие того периода, и очень призываю, вот съездите по Золотому кольцу, зайдите в монастыри, в музеи, там действительно потрясающий объем документов о том, как они тогда работали. Да, это действительно очень хорошо работающие сельскохозяйственные предприятия.
Потому что не было бы больше
прибыли. И Екатерина не случайно говорит о том, что она вот поручила исследовать. Что они сделали? Они посмотрели. Если при Петре считалось, что империя однородна, и со всех можно брать примерно одни деньги, то тут посмотрели, где реально можно брать больше налогов, где реально можно брать меньше налогов, и пошли по пути наименьшего сопротивления, и там, где было больше доходов, начали прибавлять налоги.
А как же малороссийские крестьяне? Они что, у них почва плодороднее и климат лучше?
Стоп. Она только что, фактически, Малороссия в том виде, в котором есть, только что появилась. Так, у нас еще идут потемкинские деревни, у нас еще только-только выдавили оттуда турок, там только-только все развивается. Конечно, она пишет, это же, опять-таки, почитать ее тексты, как она сравнивает Малороссию с Виргинией и Мэрилендом, когда говорит, что нужно привозить табак. И пишет, что наконец-то в Российской империи появились плодородные земли, на которых мы вот можем вот заработать, развить. И пишут подробное руководство, как это сделать. Но пока там брать нечего, и поэтому мы видим пока налоги низкие. С вот этими белорусскими землями это разделы Речи Посполитой, как мы помним, так? Угу. Опять-таки, с одной стороны, не надо злить, с другой стороны, особо и взять нечего. Поэтому посмотрите, уровень налоговой нагрузки разный. И сначала все это замечательно срабатывает, а потом она наткнется на проблему. Издержки собирания налогов становятся колоссальными, фантастическими. Итак, 16,5 миллионов бюджета 62 года. Там, правда, 800 тысяч это подарки за участие вот в этом вот дворцовом перевороте, который никто не учитывал. Но если все остальное посмотреть, то где-то на содержание двора, это 1,7 млн, армия 9,2, флот 1,2 млн, внутреннее управление страны 4 миллиона, всего 16,5 млн. А потом, со следующих лет, резко начинают расти издержки сборов. Если первые годы мы тратим на сбор налогов 2 миллиона в год, то, по данным Чечулина, к 73-м году на сбор налогов тратится 11 миллионов рублей.
Будьте на армию.
Из 30... Правильно. Армия 10 812 000, издержки собирания налогов и недоимки 11 314 000 рублей из 31-миллионного бюджета. Вот это интенсивное выжимание вызвало вот такие очень серьезные проблемы. Ну и расходы на двор подросли до 4 миллионов. Сколько тратил Петр на армию, столько Екатерина тратит на содержание двора.
Александр Петрович, ну, Екатерина, как мы видим по ее записям, по всем там прочим вещам, женщина была, в общем, достаточно разумная и достаточно начитанная.
Да.
А для нее совершенно очевидно, что если налоги плохо собираются, должно быть, то значит, их нужно либо уменьшать, либо как-то пересматривать. Когда,
да.
Когда появляется эта система?
Она потом резко меняет налоги, и мы с вами это подробно разберем. А пока у нее самое начало царствования. И в этом самом начале царствования, вот посмотрите, ее собственные задачи. Что она для себя пишет? Нужно просвещать нацию, которой должна управлять. Нужно вести добрый порядок в государстве. Поддерживать общество, заставить соблюдать законы. Нужно учредить хорошую и точную полицию. И она пишет первые указы, что ж такое, почему в Москве убивает. Придумайте систему, чтобы там не грабили, не убивали. Так, нужно способствовать расцвету государства, сделать его изобильным. И нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям. И вот она начинает править. Первый, один из самых первых указов про коррупцию. Она приходит, и она еще наивная глава государства, коррупция сумасшедшая, пишет зубодробительный указ. Бороться, бороться, бороться с коррупцией. Который, кстати, в итоге не был выполнен. Дальше. Пытается заниматься протекционизмом. Делает указ о том, что в Санкт-Петербурге есть чулочная фабрика Вениамина Миллера, мы с ним встречались, и которая, естественно, Вениамин Миллер не смог содержать. Вот параллели, смотрите, с современностью. И он ее отдал графу Ягужинскому, естественно. Так? Вот это 62-й год. Одному из активных участников вот этот переворот. И, естественно, Ягужинский приходит и договаривается теперь со всех чужестранных чулков пошлины для того, чтобы графу Ягужинскому, так и другим, кто такие чулочные фабрики имеют, к дальнейшему размножению тех фабрик и деланию чулков против нынешних наилучшим мастерством. А вот. И отсюда вот пошлины, вы знаете, довольно серьезные. Я смотрю мужские на импортные чулки 2,75 копеек, женские 2 рубля 10 копеек. Вот. А очень хорошие по 4,50 мужские и по 4 рубля женский.
Это и за пару или за дюжину?
Это за лот, за связку, чувак. Угу. Так? Вот. И причем и вывод отсюда, значит, чтобы Ягужинскому сделанными чулками удовольствовать всю Россию без недостатка.
Угу.
Так? Вот. Вот,
прогнать и перегнать.
Вот так вот начинает работать. Дальше. А, естественно, она хочет дать подачку. Сбросить цену на соль. Потому что цена на соль – это что-то невероятное. Мы помним, что в аналогичные времена во Франции огромная часть доходов бюджета, чуть ли не большая часть бюджета – это доходы с соли. И она понимает, что надо бы как-то вот…
перенести эту тяжесть на другое. Да.
И вот опять-таки цитирую ее же. Господа сенаторы, прошу для пользы обществу потрудиться и до отъезда в Москву, ежели можно, окончить дела. Первое. О сбавке соли и щёцыны. Второе. Вместо бывших сыщиков сделать в губерниях и провинциях благопристойнейшие учреждения, как бы воров и разбойников искоренять. Третье. О медных легковесных деньгах. И четвертое. О таможнях, как им впредь полезнее быть. Вот такое обращение, потому что она-то делит, делает 4 департамента Сената, переводит в первый департамент все финансовые дела, определяет, кто будет в Петербурге, а кто будет в Москве, так, вот такую реформу проводит. И вот пока реформа не началась, вот видите, она их предупреждает, вот давайте, давайте, давайте обязательно вот это все
первоочередные задачи,
успейте сделать. Дальше, опять-таки, вот только начала править. что делать с медными деньгами. Так, вот, непонятно. Потому что они их начеканены на огромное количество, пока она не знает решения, просто разобраться. Сейчас узнаем, что будет. Дальше. Обнаружилось. Нищают люди. И она пишет. Я дворянских, близ 50 фамилий, а с прочими разного звания людьми, более 100 домов, знаю, которые в неоплатные долги впали, и по крайней возможности без разорения своих домов не заплатить не могут.
Так.
Вот так. Вот. И как можно списывать долги с таких вот людей? Так? Дальше. Но тут у нас Сенат поехал. Часть Москву, часть Петербург. И вот интересная проблема возникает. Как им платить? Вот часть уехала в Москву, он, значит, москвич, так, а часть санкт-петербургцы. И вот из Санкт-Петербурга его куда-то посылают работать. Указ именной. О производстве жалования, обретающимся в делах в присутственных местах, прибывшим из Санкт-Петербурга по санкт-петербургским, а кое в Москве по московским окладам, и о прибавке суммы на канцелярские расходы и служителей. То есть, если человека посылали из Санкт-Петербурга, то она пишет ему платить санкт-петербургский оклад, чтобы он не страдал. А уж напишут, что прибывшие из Санкт-Петербурга в проездах могут нести перед теми, кое в Москве находились и впредь останутся, излишние убытки. Вот те чиновники, которые приезжали из Санкт-Петербурга в Москву, чтобы они не теряли деньги вот эти, им вот надо было сохранить санкт-петербургское жалование. Так, и еще добавить 3700 рублей в год на канцелярские расходы Сенату. Так, такой был интересный указ. Так, дальше. Она тут же решила выяснить, потому что оказалось, никто не знает толком, какова карта России, каковы планы городов и сколько у нее генералов и офицеров.
То есть вообще ничего не знает.
Этим плохо интересовались. И вот мы видим именной указ Екатерины военной коллегии. Военная коллегия имеет две табели. Первый военный список, которым быть всем тем генералам, которые генеральские военные чины имеют, где бы они ни были. Второй список, а подлинно в армии служащих, в котором быть генералитету при гвардии служащих сверхкомплекта, и без особливого нашего указа он их при армии не употреблять. Потому что мы знаем, что огромное количество людей было отпущено из армии, они с чинами где-то там ходят. Изготовить для собственного мое употребление на пергаменте и в рамках список военный и второй список при армии действительно служащих сверхкомплектных по старшинству. И третий список всех полковников и подполковников, дабы я могла онные три табели всегда иметь перед глазами. Так, и мне предоставить карту с расположением полков и их вечных квартирах. То есть она обнаруживает, что огромное количество существует офицеров и генералов, которые в армии не служат и неизвестно где находятся. И вот она говорит, сделайте мне списки на пергаменте, в рамах, чтобы оно было, чтобы я могла посмотреть все-таки, кто у меня где есть. Так? Вот. Дальше.
По-моему, это блистательное решение.
А почему бы и нет? И следующий сразу же указ не производство малолетних в офицеры без высочайшего указа. Выяснилось, что офицеры производятся направо и налево. Мы помним, эту историю мы рассматривали, как с детских лет, чуть ли не при рождении записывают, и растут, и становятся офицерами. И она говорит, что я, по крайней мере, хочу знать, кто у меня офицерами становится. Только по моему указу. Это средство, опять-таки, кому-то милости, а кого-то задержать.
Предполагаемый Петруша Гринёв которого записали при рождении. Да. И это, кстати, екатерининские времена.
Да.
Он должен был получить бумагу о том, что подтверждение своего вот этого вот статуса.
Конечно. И дальше офицерские чины только по решению императриц. То же самое, кстати, было и с Суворовым, потому что все-таки Суворов старший был на неплохом счету, и Суворов до службы в армии все-таки успел получить неплохую стартовую площадку. То же самое было с Кутузовым и так далее. Дальше. Дальше она выясняет, что она назначает чиновников, а они, оказывается, имеют нарушение перед законом. И на примере подполковника Ширяева, так, вот, она пишет указ от правительства Сената, с похвалой доклад был, и говорит, я его пожаловал в советники, а он, оказывается, находится под следствием, по доносу на него во взятках, и она объявляет, что Ширяеву чин не объявлять, как следствие окончено будет, и по итогам следствия донести мне, а впредь о всех таких докладах, кое к награждению чинами его ее императорскому величеству представляемым будут, прописывать об их бывших службах и поведениях обстоятельно. Mm-hmm. Вот этого раньше не было. Опять-таки, вот видите,
то
какая идет...
быть под судом за убийство, а его в это время там где-то награждали.
Mm-hmm. Вот. И дальше, через полгода, она обнаруживает, что произошло с монетами. Выясняется. Вот теперь смотрите. Вот все до этого 20 лет 5-копеечная монета постепенно превращалась по цене в копейку. Угу. Потому что мы поняли, помним, что делали 40 рублей из пуда, а в принципе потом перешли к 8 рублям из пуда меди, так, а потом снова отошли на 16, на 17 рублей из пуда, то есть килограмм меди превращался в рубль. И вот вдумайтесь, что написано в указе. Была произведена перепечатка. Смотрите. 4-копеечных монет в России в 2-копеечные, а 2-копеечные в копеечные, а означенные деньги из 2-копеечных через 4-копеечные, перепечатка происходила не только тем, которые в грошевики перепечатаны, а потому что, оказывается, из старых 5-копеечников в копейки, из копеек в грошевики, из грошевиков в 4-копеечники. И, как очень мило пишут в указе, в тех 4-копеечниках могут по тонкости оказываться перепечатки в 2-копеечнике неявственными. Так? То есть уже истончается бедная монета, еще печатает и перепечатает.
Это фольга фактически. Непонятно, что нарисовано.
Хотя, в принципе, мы видим, что из рубля, вернее, из килограмма на рубль меди все-таки довольно большие монеты. Мы помним эти монеты екатеринского периода. Так вот, если их столько раз перепечатать, что уже есть проблемы, то стали разбираться. Сделали пробы, и из пуда получилось 17 рублей 52 копейки, а сделали 20 кружков и приказали. Опять-таки, вот вам инфляция сразу в два раза. В 16-рублевый вес перепечатку производить, не в 8-рублевый. Деньги очень-очень-очень-очень нужны деньги. Опять-таки, мы немножко забегаем вперед. Мы помним, как начиналось все с нескольких миллионов рублей денежек, так? Угу. Вот. И в итоге, что пришлось делать Екатерине? Так? Она выпускает много золотой и серебряной монеты, так? Она выпускает много медной монеты, и она выпускает довольно много ассигнаций. И в итоге, если мы посчитаем, то где-то на 180 миллионов только бумажных она выпускает, монеты она выпускает на 148 миллионов, это в государстве становится 300 миллионов денег. Хотя...
Ну, они же дешевле сделались, я так понимаю, в целом-то. Рубль подешевел как
бумажка
таковой.
Подешевела за ее период царствования в полтора раза. медь 2, займов она сделала где-то на миллиона на 33. И,
это государственные займы.
Государственные займы. И дальше мы еще к этому придем. Мы будем идти долго, но сразу назову итоги печального, итоги царствования. Вот начиналось все хорошо, кончилось все плохо. 200 миллионов долгов.
Ого.
Павлу досталась страна с долгами в 200 миллионов.
А еще говорили, Павел какой-то
при бюджете 60. А пока, опять-таки, вот она еще только начинает. Она делает штаты, она делает первое жалование, она обнаруживает, что страна строится не по плану, и посылает во все города людей, чтобы делать генеральные планы всех городов, и пишет, как их оснастить, что им для этого нужно. Вот.
И немецкая жилка проступает, да?
Да, к ней прибегают, давайте лотерею делать. А лотерею как придумали? Московский первый гильдии купец Иван Грумерт разорился. У него залогов на 18 914 рублей товару и 15 тысяч рублей долгов. Предлагает, давайте лотерею делаем. Она пишет, нет, лотереи у нас не будет. Вот так. Я так понял, что нам
запретили
пора
заканчивать.
А мы только-только начали царствование Екатерины. Дальше будет интереснее.
Таня мне вдруг задумалась, неужели ей нравилось быть экономистом и бухгалтером? Или это она не сама придумывала?
Вы знаете, в огромные периоды ее жизни, судя по всему, бумаги многие пишут она сама. Это ее стиль. На старости лет уже есть подписаны и просто быть посему. А вот сейчас пока мы читаем просто ей написанные бумаги.
Александр Починок, Ольга Журавлева, программа «Фискал». Всем спасибо, всего доброго.
Неизбежны лишь смерть и налоги.